наверное, ну еще, значит, дальше мы как-то простились с Расулом, мы поехали в Азербайджан. Очень длинный
мусор. А вас туда пустили?
В Азербайджан нас пустили, да.
А как вас туда пустили?
Действительно.
Туда же не очень пускают.
Нет, там нет проблем, если загранпаспорт есть, спокойно россияне могут спокойно
вот
ехать.
Вот туда нас могли не пустить.
Наоборот, даже приглашают как-то, да, потому что...
Вот чтобы проехать вот в эти селения, нужно получить от ФСБ разрешение за месяц послать им заявку, обосновать, зачем ты туда едешь, потому что это приграничная дорога. И...
А вы посылали?
Да, мы как раз предупредили.
Да, проверяли там.
Нам дали такое разрешение, вот, чтобы ехать в Мишлеш, вот по этой Самурской долине, так просто не проедешь. Нужно...
То есть вы до месяца туда посылали?
Да, послали из подписки, взяли это разрешение.
А что-то там, я слышал, что в Азербайджан там нужно, если на машине, чуть ли не залог за машину или что.
Ну да. Там
есть такая ерунда. Поэтому мы на машине туда не поехали. Оставили ее на стоянке, на платной стоянке. И там нас возил на машине профессиональный водитель, чему я была несказанно счастлива и рада, потому что мне не довелось водить машину по таким ужасающим дорогам страшным, как там было. А водил очень хороший водитель, племянник, одновременно зять папиного кунака Топтыга, который живет в селении Хиналык. Вот в селении Хиналык я писала только акварель, потому что я не брала туда краски такие большие материалы. Машину оставили, краски оставили, поэтому только маленькие акварельки.
Вот. Когда в Хиналык будет, но до Хиналыка мы же еще за мертвый город, это, знаешь, заехали, который вот сейчас.
Ой,
вот,
да.
История про мертвый город.
Мы, а вот прикол все-таки покажет.
Ну, покажу немножко, наверное.
А там башни, да?
Там
Андрей нашел там свое счастье. Ему так понравилось это место. Расскажи, пожалуйста.
Ну да, то есть мы уже практически спустились в гору, там довольно такое глубокое ущелье, вот это у Самуры, справа-слева там горы, там 2000-е примерно горы.
Нет, 4000.
4000?
Бузар лежит 4000.
Да?
Да.
Шалгуздар, да, но эти побольше, а вот здесь уже вот, над ними там две
там, да, поменьше, но они видны, а хорошая как
раз. Да, они там рядом, да, рядом, правда. Вот, и мы просто увидели на таком уступе горы какие-то живописные такие, то ли развалины,
то ли
крепость, то ли селение, непонятно было, издалека, но где-то километр.
Что-то очень красивое.
Что-то красивое. Мы как раз переехали через мост, и там как раз указатель. 7 километров.
Помните,
селение
Гапцах. Гапцах 7 километров. 7 как будто там.
И мы поехали туда. У нас было как раз время до пересечения границы в Азербайджан еще до утра. Было время, поэтому мы туда и рванули. И заехали на гору, и вот мы увидели вот такой вот мертвый город, совершенно гигантский город. Не знаю, сколько ему там лет, 6-го века, говорят, они там живут на горе, именно. Кладбище, многие километры кладбища уходят куда-то в гору, километры просто кладбища.
Андрей снял там чудеснейшее видео и даже его смонтировал.
Ну,
да.
Вот. Я должен сказать, что такие вот пейзажи это... для Дагестана сейчас обычное дело, потому что практически все селения, как без среды, ну, в России вот тоже вот деревья как вымирают. Там тоже вот эти мелкие селения, они все переселяются,
это
и
вот
такая картина, она
общая,
распространенная сейчас.
Крепостные видно эти вот сооружения.
Там видно, что это крепость. Тут жили лезгины, да,
правильно?
Ну да.
Вот это старшая
власть. Что там вот вопрос вызывает, там недалеко вроде бы от равнины. И просто там дальше тоже в селении есть, и там спокойно живут люди. Вот почему оттуда ушли?
Да.
Эти, в интернете написано, что в 59-м году сошел какой-то супер большой крупный сель, который все дороги смыл, часть кладбища размыл тоже, и там какие-то хозяйственные постройки. И, в общем, они что-то вспылили, все снялись и ушли на
равнину.
Куда там где-то. в районе, ну, на городке, да, они там рядом, Новый Горца называется. Да, и это сейчас там 3,5 тысячи, по-моему, жителей, это много городцев.
Скучнейшее место.
Очень скучно, некрасиво, плоско,
но на трассе
там, да. А это они просто сняли крыши сами, разобрали
собственные
дома, и вот эти вот останки остались вот такие.
Снизу каменные, сверху глинобитные, поэтому такие удивительные причудливые.
Саманных кирпичей они там собраны. Второй этаж, первый этаж камень, а второй этаж.
Саманные,
поэтому там вот такие вот, как вот это все выглядит.
А крыши деревянные, а дерево дефицит, да?
Да, дерево очень дефицит. Ну, там все
скорее всего, они вывезли туда на равнину, чтобы там построить.
Это перепечение скамеечка, которая не имела.
Гадыкан.
Там еще, да.
Гадыкан, да.
Мечеть лучше всего.
Вот, я там такую картину написала, когда уже стало садиться солнце.
Это бычки, как-то. Бычок.
Красиво. Бычка просто.
Рассказываю про быков, наш коронавирус, да?
Ну,
значит так, мы возле машины берем для рисования какие-то вещи, собираемся идти рисовать. И вдруг из-за поворота возникает вот это вот чудище, огромный черный бык. Просто, вот я говорю, как у Пикассо, такие вот, такой квадратный черный бык. Я смотрю, Андрей не видит его вначале. Я ему хочу крикнуть, давай прячься. Я сижу в машине, а Андрей стоит на дороге. Тут видит, Андрей поворачивается, видит быка и начинает к нему идти с фотоаппаратом. Вот. Первый бык, которого мы увидели, не хочет идти Андрею навстречу, идет мимо него по дороге, делая вот так. Очень странно, рыча как-то и кланяясь. И очень быстро мимо Андрея проходит и уходит в селение, в руины. После этого из-за поворота возникает второй бык, как мне показалось, еще страшнее. Я говорю, Андрей, иди в машину, скорее! Вместо этого Андрей спокойно идет ему навстречу с фотоаппаратом. Бык останавливается посреди дороги, в общем, в оторок впадает полную, встает вот такой, как каменное изваяние, после чего он разворачивается на 180 градусов и почему-то, скуля как собачка, убегает обратно, откуда пришел.
Тряся всем своим телом.
Настолько он, видимо, не видел вообще таких чужих людей и ничего такого. Он в ужасе убежал от Андрея. И Андрей говорит, что он из-за угла вот так выглядывал, ушло чудовище или нет.
Андрей вообще не вышел, их там трое.
Да, там был еще третий, который понял, что там что-то такое, что лучше не ходить туда вообще.
Они до сих пор рассказывают друг другу о том, что
такое было вообще.
Вот это селение.
На самом деле это очень рискованно тоже, потому что рискованно подходить, как он сразу на рога поднимает и все.
Может, так что двуногие аппараты. Как зарезать,
фотографируют?
Про Азербайджан, если рассказать, где мы ночевали. Потому что Бедрасулов мы позволили.
Дубовый лес.
Бедрасулов ночевали.
Дубы там почему-то такие тоненькие, больше не растут.
В дубовом лесу.
Очень такие корявые животные. Дубы.
Райское место совершенно замечательное. И приехали мы в Финалук. Это Азербайджан. И там азербайджанский язык очень активно вытесняет язык родной, но в финологии еще язык держится. Люди говорят по-финологски. Более того, где-то 10 лет назад, ой, красивый, где-то 10 лет назад вдруг азербайджанское правительство почему-то избрало вот этот очень отдаленный, очень труднодоступный аул, который так любил папа, очень сильно любил, очень много о нем и говорил, и писал, и изучал этот язык. Почему-то его избирают как центр мирового туризма. Вот, они прокладывают туда асфальтированную дорогу, и одновременно все это обрастает инфраструктурой какой-то неимоверной.
В России
ничего
например,
подобного.
Частный музей.
Да, вот этот музей, например, построен специально как музей. Вот по технологии старой, ну, конечно, архитектура какая-то произвольная, но технология совершенно старая. Это там нет никакого цемента и...
Плоская крыша.
Плоские крыши.
Запретили строить, менять крыши.
Да, и правительство Азербайджана запретило менять
пластиковые, архитектуру. На пластиковые.
Да, и поэтому усиление сохраняется в таком виде. Ну,
более-менее. Это вот музей внутри.
Вот так, вообще в селении три музея. И это был понедельник, ноябрь. Мы видели просто, беспрерывно видели всяких иностранцев, которые там бродят с фотоаппаратами, но не толпами, они говорят, толпами летом ходят, когда летом, и особенно выходные. А сейчас вот ездят они беспрерывно, и когда мы уезжали, мы встретили два или три микроавтобуса, которые туда везли.
Еще мы там встретили очередного Бабаева.
Ну да, это Бабаева, у нас прекрасный совершенно Ислам Бабаев.
А вот на местном диалекте, вот Бабаев, это имеет какой-то вот, ну, перевод. То есть, ну, почему так Бабаев?
Диалект. Что такое диалект?
То есть, ну, там, ну, как бы много Бабаев было?
Ну, лезгиноязычных народов Буба, отец это означает. Может, Бабаев было и перешло Буба, возможно. Ну, там Бабаев на Южном Дагестане очень распространена такая фамилия. Лезгин, Табасран. Вот он чувствовал себя услышанным.
В общем, это нас, вот эта история с туризмом нас совершенно поразила, потому что путешествие по Дагестану, по красивейшим, удивительнейшим совершенно местам, ну, в общем, по отдаленным тоже местам таким, крайне колоритным, неимоверно колоритным, мы не встретили даже русского ни одного нигде. Вот ни за первое путешествие, ни за второе, кроме таможенников, мы русских там вообще не видели. То есть никаких путешественников, никаких туристов, никаких фотографов, никого мы не встретили. То есть туризма, можно сказать, нет. Ну, то есть он есть, возят в Гуни, в Кубачи, может быть, в Абхазию. Ну,
Борис Нави были вот эти из нас, которые приехали. Они Тарик как доехал.
Вот они?
Да. Там, ну, мы знаем, ехали.
Там группа была.
А, ну вы привезли, знали же одновременно, конечно. Когда были, то просто ваши были тоже друзья и гости. Расулу,
такая дорога были туда, вот, Хинаук.
Это вот такие вот там скалы, вот такие ущелья.
Между ними такая вот дорога.
Это не метафория.
И почему я говорю, что очень страшная дорога? Потому что в Дагестане, в нашем Дагестане, есть очень страшные, вот это наши родители, очень страшные участки дороги есть, но они когда-то кончаются. А тут ты до Хинаука едешь 2 часа по непрерывному вот такому бешеному экстриму. То есть асфальт-то хороший асфальт. Он-то хороший, но от этого повороты не становятся менее резкими и неожиданными, и пропасти не становятся менее внезапными, и скалы, вот, и нависающие глыбы, они везде нависают, всю дорогу. То есть, на самом деле, туристы, которых туда возят,
вот
они проходят через горнило очень скоростей, потому что,
и,
видимо, им это нравится, потому что это очень опасненькая дорога. Очень. Вот этот камушек упал. Ну, такие упавшие камушки, они везде как бы лежат. Вот это прекрасный наш водитель, который решил сделать для нас все. В том числе и мой каприз съездить в селение Будух, куда папа единственный раз взял с собой маму, вот, в Дагестан, то есть в азербайджанский Дагестан. И мне очень захотелось туда попасть. И вот этот прекрасный Мубарис, его зовут, водитель, сказал: «Легко». Я его спрашиваю: «А вы были когда-нибудь в Будухе?» «Был», сказал он. Потом выяснилось, что никогда не был. Но это выяснилось позже. Вот, что мы искали эту дорогу впервые, я этого не понимала. Он мне сказал: «Да, конечно, поедем». Он плохо знает русский язык, но готов был сделать для нас все.
Ну, тут тоже, в общем, довольно аутентичная.
Тут очень аутентичная.
Там памятник стоит, вот этот камушек как раз, у которого стоим, это как раз памятник экспедиции.
Все фишки.
А кто царапал?
Ну кто там в 70-е годы?
Нет, экспедиционные люди?
Да, экспедиционные. Там на прекрасном грамотном русском языке написано: «Лингвистическая экспедиция». И когда мы приехали, было ощущение, что только что кто-то процарапал перед нашим приездом такая поновленная надпись. И при этом наши, вот в этом Будухе дороги, вот эта дорога, она состоит из камней просто, с глиной. Это какой-то кошмар для машины. А вот это такая долина скорби. Бесконечный подъем по текущей вот этой глине, снеги тающим.
Тут видно, как
перемешку с камнями.
Там облака внизу.
Очень страшное ощущение, вот хотя для нас опасность.
Над облаками. Перевал над облаками.
Очень высоко. И вот когда приезжаешь в этот Будук, то понимаешь, что связи у него с миром просто практически нет. То есть нет способа, ну только если на вертолете, нет способа привезти, допустим, стройматериалы. Поэтому там архитектура сохранена. Но зато почему-то язык полностью утратен. То есть как бы вот наш хозяин, к которому мы попали, который
помнит,
он говорит, что у него есть на свете только один человек, с которым он может поговорить по-будуцки, по телефону, который живет где-то на плоскости.
Если такую ситуацию вы в Дагестане,
в российском такого не встретишь. Это вот азербайджанская история какая-то.
Да, то есть азербайджанский вытеснил
родной язык. Полностью вытеснил родной язык, тем более в таком труднодоступном селении, где он был
должен сохранить.
Вы не сняли такой телефонный разговор?
Ну нет, он не звонил при нас.
Он сказал речь нам,
камеру, которую теперь надо как-то расшифровать. Титры сделать, надо найти носителя будукского языка, который переведет
в следующий. А у него вы не взяли его телефон?
Кого? А какой смысл? Он не понимает.
Это человек по-русски не говорит. Только беда. А наш таксист еле-еле говорил по-русски. Он вынужден был быть переводчиком, но это был очень смешной процесс, потому что он еле по-русски, этот вообще и по-русски не говорит, перешел на азербайджанский. В общем, они между собой на азербайджанском говорят, этот не знает будукского, знает только хинолукский, вот наш таксист, так что...
Ну, есть грамматика будукского языка, есть будукско-русский словарь, да, вот,
который, да, экспедиции там.
Там несколько диссертаций, так что много писали. Ну, исчезает все на глаза.
Вот, сейчас я вам показываю последнюю картиночку, которая вообще на Каспийском море.
Да,
и просто... Вот такое Каспийское море. Дагестан прекрасен тем, что страна, в которой есть и горы, и море. Замечательное море,
Отличные барашки.
Да,
они прекрасные.
Кстати, эти барашки и пошли пастухи из селения Крыз.
Тоже дагестанский язык.
Тоже дагестанцы, крызский язык. Я увидела вертикальную дорогу, которая поднимается в Крыз на другой стороне долины. И мы что-то с Андреем разговариваем. Наш водитель, который только что пережил вот этот весь стресс с Будуком, он говорит, если надо, поедем. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Только не это, только не Крым. И тут, значит, мы залюбовались на великолепный колец.
Да,
машина сломалась вообще.
Бабушка, что еще туда толкать?
Нет, толкать все-таки нет, но все было на грани срыва.
Еще немножко табасарана, это вот такое...
Можно я это скажу про пастухов?
Да, давай.
Пастухи этого стада оказались из Крыза. Поэтому все-таки крызский язык у нас попал в фильм, потому что мы попросили их по-крызски что-нибудь сказать на камеру, и пастух тоже сказал.
Это еще такой волшебный вес в табасаране, это вот уже...
Но это другая поездка.
Другая.
Да, очень красиво.
Там очень дикой уже сказочный период.
Скорее похоже на парк какой-то зимний, хотя это просто природный лес такой.
Такие деревья.
Такие деревья. Вот это, кстати, в фильм не войдет.
Да.
Вот. Ну, то уже мы тогда остановимся. Сейчас я начну чай наливать. И если хотите, мы сделаем маленький перерывчик. И будем смотреть вторую серию нашего фильма.
Очень красивые фотографии. Да. А можно там, если их много, можно...
А вот мы все-таки съездили на этот водопад.
Да, на обратном пути, я как-то вспомнил, это Шапкинский водопад.
Нет, мы с Соней потом с Люлей,
Отдельно съездили.
Возили нашу сестру туда.
Да, съездили.
Нет, водопад у нас была смешная мысль, мы же должны были снять, как Андрей купается в водопаде. Это был, во-первых, дикий холод уже. А во-вторых, водопад оказался такой огромный, что какое там купание даже теоретически невозможно представить себе под ним подлезть. Он убьет просто, человека вообще расплющит. Так что наша затея с купанием... А нам это нужно было, потому что нам нужно вставить фильм песню, как хорошо под водопадиком туда полезу вместе с садиком. Вот, ну, общем, не получилось, этот номер не удался.
Ну и вот последняя
картина. Разве что с фотошопом ходить.
Минина последняя работа на море.
На море на картинке.
А вот, вот слово «кунах» это кто? Это гость, это кунак? Друг. Вот как это?
Кунак.
Сейчас
да. Да, значит, вот я говорил про гостеприимство, и кунак означает гость. Человек, значит, который пришел из других мест, другого селения, там, ну, общественная жизнь в селениях, да, вот, все время бывала на виду. Все у всех на виду, каждый забытый, значит, и обсуждается, и порицается, и поэтому каждый старается вот, поддерживать как бы авторитет своего рода, своей семьи, там, потому что что-то там натворить, это будет уже известно всем, и его порицать. Это, наверное, фактор, наверное, еще не исследован. Воспитательная вот среда, вот то, что сейчас вот происходит у нас, в нашем обществе, там, в школах там, и так далее, да, вот, негатив, который мы видим. Но там, если, значит, порицать, то он, значит, останавливается. Я вот могу сказать только вот один пример того, как вот имеет очень большое значение вот это общественное значение. Вот когда была Первая мировая война, создали специально вековую дивизию, которая вот состояла из, значит, кавалеристов Дагестана, Кавказа там, и они сражались на полях Австрии, и там воровали все, что можно воровать по ночам. Расстреливали, не останавливаются, не могут, не знают, что делать. Одного отправили назад домой, все прекратилось, потому что вот чем расстрел, вот этот, так сказать, вот, позор, который вот, он с позором вернулся домой, вот, из-за того, что крал, это уже, и после этого прекратилось. А кунак, значит, вот я в каком-то фильме рассказывал, что вот если к тебе пришел домой человек, который является твоим врагом, он убил кого-то из твоих близких родственников, это твой кунак, ты никакой мере, никакой степени не имеешь права трогать. Если кто-то придет, человек, который хочет его убить, он должен сперва тебя убить, ты должен жизнь отдать, защищая этого человека, этого своего врага. Пока он в твоем доме, он уйдет, потом ты можешь с ним разобраться, что хочешь. Это другая история. А, значит, у каждого есть такая поговорка, построй в каждом селении крепость. Это означает, имей в каждом селении кунака. То есть раньше, значит, вот ездили на лошадях, ну, торговля там и так далее, обмен там, по разным делам, ну, жили же не так богато, как сейчас, там, допустим, кто-то чем-то там занимался, не было ни пенсии, ничего, там, допустим, да, вот, в средневековье. И когда человек приходил в селение, где у него не было кунака, он привязывал лошадь, он ходил к гадикан. Гадикан это такое место, где собирались мужчины, греться под солнцем, на камнях, зимой. И человек, который приходит туда, ну там свои обычаи, свои там острословия, там, вот там и обсуждают всех и вся. И, значит, человек лишь бы там заслужит, чтобы о нем сельчане что-то хорошее говорили, он готов делать что угодно. Понимаете? Вот слава, которая вот по ущелью от человека идет, это стоит всех вот этих похвал, всех денег, которые мира, которому человеку могли бы дать. Понимаете, вот настолько вот это имеет очень большое значение. То, что говорили о тебе, там, о твоем роде, он должен поддерживать всегда на высоте каждый человек, каждый член вот этого рода. И, значит, этот человек, если у него нет гостя, он привязывает свою лошадь, там, бывает кольцо каменное, куда все должны привязывать лошадь, и человек, который хочет его пригласить к себе, он его приглашает, он становится кунаком, и когда уже в течение десятилетий его дети даже будут приходить в это село, они должны останавливаться только у него. Если он остановится у других, это уже позор вот этому хозяину. Понимаете, это очень оскорбительно.
Надолго такая система. То есть это система, которая потом долго продолжает.
Она, эта система, на этом вот куначеская, вот это до сих пор она стоит. Если кунак придет ко мне с какой-то просьбой, я все свои это дела оставляю, я должен делать его просьбу. Понимаете, вот менталитет, психология у нас такая. Ну, имеется в Дагестане. Это и как раз таки вот клановая система, которая создалась как раз на основе вот этих куначеских вот этих отношений, она может, и создалась, и результат вот такой может быть. Не так, как положено, как по закону, там, допустим, да, а вот именно вот куначеским образом. Это было первословие это как-то.
Это потрясающе, что вы сказали. Так и есть на самом деле. Это такая крепкая пружина, которая держит в жизни.
Ну да, да, да. И во все времена, вот когда нападали, значит, вот, на земле захватчики, выйти, значит, защищать свое село, свой этот самый округ, это считалось геройством, и там не было ни дезертиров, ни трусов, никого, и все шли, не зная, что идут умирать, они шли, умирали, и защищали. И было очень много войн, когда истребляли телезеление. Так что вот, вот этот институт кунальчества, он очень важен именно в этом плане, поэтому вот куда бы мы ни ходили, я не знаю, настолько вот нам будет искренне рады, просто не показная, сразу чувствуешь, да, вот человек как там, допустим, да, как тебя принимают. Они готовы делать все, что вот у них есть самое ценное, давать, лишь бы нам было хорошо. Поэтому, собственно, экспедиция Александра Евгеньевича, они в Дагестане вот увенчались таким успехом, потому что народ принимал гостей, да. А вот он рассказывал случай, я так даже как-то спросил, почему вы не изучали чеченский язык, да, вот я же говорю, что это одна семья, как бы одна группа, и как бы, ну, четвертое направление. И он рассказал, мы ездили, говорит, туда, в Чечню, на этом военном, на военной машине, ГАЗ-66, да, вот они из Москвы уезжали туда, и они ехали в Канде, в Анде, через чеченские селения, там, через Шалин, там 30 тысяч жителей. И не могли найти человека, спросить дорогу, откуда ехать. Там, говорят, как видели машины, все разбегались, все буквально старались как бы исчезнуть. Ну, видимо, сказывалось то, что произошло в 1944 году. Ну, вообще, очень, очень плохо шли, говорят, на контакт. Они поймали какого-то человека, который вышел, значит, вот, случайно просто наткнулся на них. И когда, значит, у него, они что-то начали спрашивать, он говорит, озирался все время, говорит, и только как только возможность ему попалась, он сразу бежал. И, собственно, вот в Дагестане вот так встречали экспедицию Александра Евгеньевича, ход было голым, там, допустим, даже в 60-х годах, кто там.
Ну,
да, то, что есть, то, что человек сам кушает, он будет делиться. И вот первая экспедиция, когда была Арчук, когда снесли все мосты, там, допустим, все они продукты, которые они отправили, там месяц они побыли, вернулись в райцентр, и в райцентре сказали, вот ваши посылки.
Они отправили по почте продукты, чтобы там целый месяц питаться. И получили их за день до отъезда.
На 30-й день,
потому что снесло мосты, связи не было, и эти посылки лежали где-то там в соседней деревне.
Да. Ну, в райцентре лежали.
Райцентр.
Так что там...
И выжили же.
Да.
Кормили чем-то как-то все.
Я помню, вот, например, я знаю всех, мы до сих пор, я до сих пор поддерживаю связи с нашими кунаками, которые вот вчера, вот, там, допустим, да, вот через наше село проходили овцы, значит, вот вчера пасли на равнине, и каждый чабан должен был останавливаться у кого-то из наших сельчан. У нас был свой чабан, гост кунак, да, вот, и мы до сих пор поддерживаем вот эти отношения. Я в детстве помню его в 70-х годах, и мы ездили, знаю, он переселился в Кизлярский район. Мы с братом заходим к нему, как близкий родственник.
То есть, когда Нина приходит, она как бы, то есть она попадает к тем людям, которые помнят ее отца, то есть она, как бы это по наследству передается.
Нет, это даже не зная, что вот она же рассказала историю про Оливера, когда не знает, кто вы, просто человек радуется от того, что к нему кто-то едет. Вот если, значит, там они соревнуются, кто нас позовет к себе, там,
допустим, да? Скажи,
кому мы согласимся.
Про... Если ты принимаешь гости, тебе будет баракат.
Да, да, да. Считается, что благодать. Господь
это
ждет.
Это значит, тебе благодать. Будет благодать.
Благодать, как бы его считается, ты что
принял
Господь
гости, тебе будет благодать.
Да, в этот раз нам постоянно это рассказывали. Вот как-то много раз в разных селениях совершенно нам вот это, объясняя вот эту ситуацию, ну, такого гостеприимства, они объясняют, что...
Вот чисто филологически, ну вот гость, это же уважаемый человек, да?
Да, да.
Просто я знаю чеченское понятие кунак. Кунак, ну как бы, это то же самое.
Оно тоже, наверное.
Нет, кунак это тот, кого уважает весь народ, это один из лидеров народа.
А, может, у нас нет такого. Вот, например, когда мне вот, абхазы, адыги, они рассказывают, что у них вот там по, вот, садятся по уважению, по старшинству, там, по родам там, и так далее, вот какие-то там более уважаемые, какие-то менее уважаемые. У нас в Дагестане нет такого. Я сказал, под каждой папахой я король для себя, и все, и все равны. Понимаете, вот вольного общества не было ни этих, ни королей, ни холопов, ни этих. Да. Еще хочу сказать, вот мне приходилось на каждом этом мероприятии говорить тосты. Вот я не пил, но вот у всех домах уже как бы так получилось, что я должен говорить. И один из постов был такой. Когда рождается ребенок, собирается, омывает, говорят, пусть вот этот ребенок, который вот родился сейчас, который в люльке там, или вот твои дети, которые бегают, пусть тебе возвеличат. Да? Возвеличат. То есть в дальнейшем тут у них будут какие-то успехи, добьются чего-то там, пусть твой род станет более каким-то уважаемым. И в этом плане я один раз даже привел пример Нине и Андрею, как они вот, не то что возвеличивают, вот эта работа, которая делается по сохранению вот, и памяти, и вот, той героической, уже, можно смело сказать, вот, работы, которая была проведена вот, в ходе этих экспедиций и организаций, и вот эти все трудности, все риски опасности, которые были организованы под руководством Александра Ильича и Александра Васильевича Казацева. Вот они, вот то, что сумели приехать и снять вот эти фильмы, вот эту серию, вот этих фильмов, это, я считаю, это берется, так что вам огромное. Вы сохранили память родителей, а это в Дагестане, на Кавказе считается очень таким хвалебным, похвальным таким действием. Так что вы...
Спасибо, дорогой.
Спасибо.
Спасибо.
Школой? Ну, конечно, мы вот были в Мишлеще, Нина, Андрей, вот очень хорошо говорит на русском языке, очень хорошо знают русский язык, население Андрея, которые... Да, там хорошие школы, и в советское время тоже они были развиты, так что знают хороший язык, и говорят, и на своем говорят, и проходят.
Вот дети
Ну вот, например, в нашем селении было, учились дети из 8 окружных селений. Интернат был, да, привозили, занимались. Я, например, школу, среднюю школу, 10 классов я закончил в своем селении. Я пока не закончил школу, я не видел город какой, вообще первый раз город видел, когда приехал поступать. Ну, у нас далеко, невозможно ехать. Какой там интернет, когда в 70-х годах, какой интернет? Я в Москве живу, я здесь работаю, да, и мы уже лет 10, да. Ну, я 20 лет в университете работаю, профессором, преподавал. В Дагестанском госуниверситете я преподавал. Мы ездили часто со студентами в горы, сами такие места. Было очень интересно, очень такая веселая была жизнь. Но у нас тоже были экспедиции, я практически. Сейчас тоже. Ну вот я участвую в различных экспедициях, которые вот проводятся из Москвы в Дагестан. Мы ездим в разные селения. Лингвистические экспедиции, да, и помогаю там несколько групп, с которыми приезжают в Дагестан.
Я тоже 40 лет назад в Дагестане издал книжку перевода дагестанских поэтов на русский язык. 8 поэтов с 5
языков.
С одной стороны, там два выхода.